Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные темы, которые я подобрала для вас к этому часу, сочтя наиболее интересными и дискуссионными. В Минтруде заявили, например, о снижении безработицы в России. При этом надо понимать, что данные Минтруда и данные Росстата, они довольно существенно отличаются. В Общественной палате предлагают запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких граждан России, то есть одинокий мужчина или одинокая женщина, не могут по задумке Общественной палаты воспользоваться этой услугой медицинской. Потом поговорим о том, что Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Здесь главным образом нужно понять, а трудно это сделать или не трудно. Увязывают необходимость возвращения США в сделку из-за того, что серьезные ядерные программы там разрабатывают, например, Турция, Египет, Саудовская Аравия. Якобы, если США туда не вернутся, то другие страны региона будут всячески свои программы развивать. В конце поговорим о том, что в Ярославской области ФСБ нашла 500 тысяч бутылок поддельного алкоголя. Казалось бы, у нас есть система ЕГАИС, у нас есть, значит, всевозможная защита от контрафакта, но 500 тысяч и на полмиллиона рублей там было, на 500 миллионов рублей там было и алкоголя, и оборудование, поддельные акцизные марки. Будем говорить о том, работает ли защита на рынке, защита рынка от паленки или не работает. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. На ленты информационных агентств сейчас я смотрю, чтобы понять, что тут есть. Так, Совет Федерации продлил дачную амнистию до марта 26 года. Проект внесен в Госдуму был летом. А что еще? Отдельным законом предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок на основании техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Так, еще. Посольство Ирана в России открыло книгу соболезнований в связи с гибелью ученого-ядерщика. Израиль переводит Палестине миллиард долларов налоговых средств. Так, что еще у нас есть? Пожалуй, все. Вот есть данные синоптиков, что декабрь может перевыполнить норму по солнечному свету в Москве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Минтруд. Там заявляют о снижении безработицы в России. Число зарегистрированных на бирже труда граждан составляет 3 201 тысячу. Пиковое значение было 3 миллиона 700 тысяч в сентябре. Значит, но, в свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов предположил, что уменьшение числа официальных безработных связано с тем, что люди перестали вставать на биржу из-за отмены повышенных пособий, которые были в период вот этого первого локдауна. Но данные Росстата каковы? Примерно от 4,5 до 4 миллионов 700 тысяч человек безработных в России, это максимум с 2012 года, например, за апрель-май миллион человек в России работу потеряло. Вопрос, восстановили они или ее или нет. Лилия Овчарова на связи с нами, она проректор Высшей школы экономики, директор Института социальной политики Вышки, профессор. Лидия Николаевна, я вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот у нас есть статистика, но как можно оценить все-таки реальную безработицу в России?
Но мы знаем, что есть зарегистрированная безработица, да, и есть безработица, которая меряется по определению МОД. Это численность граждан, которые не работают, ищут работу. Угу. И это два разных показателя. И если сейчас у нас зарегистрированных безработных порядка там, ну, вы эти цифры уже назвали, то численность безработных, общая безработица, как ее называют, это порядка в сентябре месяце 4 миллиона 800 человек. Ага. Где-то примерно на разрыв, вот зарегистрированная безработица, это 68% от общей. Ага. Я должна сказать, что вот если мы посмотрим на динамику по отношению к 2019 году, то общая безработица, которая по определению МОД, увеличилась на 1,4 миллиона человек, а зарегистрированная безработица увеличилась на 2,5 миллиона. То есть это говорит о том, что вот особенность России – это резкий рост численности зарегистрированных безработных, но это связано не столько с тем, что сократилось число рабочих мест, потому что число рабочих мест сократилось на 1,7 миллиона человек. А еще с тем, что стали платить более высокие пособия.
Но в октябре закончили, насколько я помню.
Ну, я думаю, что до конца года все-таки продолжат. Я не уверена. Мне кажется, что если мы завели в безработицу дополнительно 2,5 миллиона человек, и давайте считать, это примерно... они живут все в семьях, поэтому так или иначе жизнь порядка 8 миллионов человек связана с этим действием. И если сейчас резко прекратить платить пособия, то это будет достаточно большим сигналом к социальной напряженности.
Лилия Николаевна, вопрос такой. Какой уровень считается безработицы считается критичным для экономики и для социального благополучия?
Вы знаете, нет такого понятия. Это есть большое заблуждение, что есть такой показатель. Потому что, например, Россия, если мы посмотрим на 2019 год, она была на 78-м месте по доле безработных. При этом, например, такая страна, как Чехия, была на 17-м, но сказать, что в Чехии уровень жизни там намного выше, чем в России, мы так не можем сказать. Соединенные Штаты Америки на 53-м месте. Поэтому это зависит от того, в каком состоянии находится неформальная занятость, как поддерживается малый бизнес, какие выплаты платят безработным. Но так традиционно считают, что вот в России в 2019 году, я не хочу говорить про 2020, потому что 2020 год везде такой год шока и кризиса, но у нас было порядка 4,6% безработных в 2019 году, где-то уровень 5-6% считается более-менее комфортным. Но, с другой стороны, например, в Греции это 17%, в Испании 14%.
Все зависит от, я прошу прощения, только от возрастного,
возрастного, еще раз повторяю, это зависит от того, какого размера неформальной занятости, какие там доходы, какой уровень поддержки безработных. И насколько население экономически активно, потому что, например, в Греции есть очень много людей, которые не работают и не ищут работу, будучи в возрасте от 15 до 72 лет. Поэтому это по одному этому показателю делать выводы нельзя.
Последний вопрос. Какие опасности, помимо пандемии вот этого кризиса, для российского рынка труда вы бы обозначили?
Но пандемия резко... еще высветила дополнительно проблему, что у нас есть большие проблемы с организацией, созданием и поддержкой малого и среднего бизнеса. То есть вот смотрите, если у нас всего было уничтожено 1,7 миллионов рабочих мест за год, то из них только 144 тысячи в крупном и среднем бизнесе, а все остальные, это практически 1,5 миллиона, это малый бизнес. И он оказался очень уязвимым. Он, кстати, не получил поддержки достаточной, поэтому вот проблема развития малого и среднего бизнеса – это ключевой вопрос для нашей страны.
Понятно. Спасибо большое, Лидия Николаевна. Лидия Овчарова была с нами на связи, проректор Высшей школы экономики. Давайте поговорим теперь с вами. Меня интересует ваша ситуация, конкретно в вашей семье. 134-21-35, вы за это время, грубо говоря, в течение этого года вы потеряли работу. Да, вы ее потеряли и найти не можете. 134-21-35. Вы не теряли работу вообще в этом году, то есть у вас все стабильно, 134-21-36. Вы потеряли работу в течение этого года и нашли ее быстро, 134-21-37. Итак, вы потеряли работу и не можете найти новую, 134-21-35. Вы не теряли работу, вы продолжаете, все стабильно, 134-21-36. Вы потеряли, но нашли работу в течение вот этого года, 134-21-37. Я готова вас выслушать, 7373-948, ваш опыт. Ваш опыт, что творится, давайте прямо из первых уст, на рынке труда. Виктор Пятигорск, получается, если вообще не платить пособие по безработице, то и безработных не будет, что-то здесь не так, говорит Виктор. Но, слушайте, на самом деле, когда неоднократно задавали вопрос, и депутаты мы в профильные ведомства, почему у нас такие низкие пособия по безработице, ну, вот до этой пандемии, объяснялось все предельно просто. Ну, во-первых, чтобы стимулировать человека быстрее найти работу. Вот и все. Поэтому там были какие-то копейки. Кто считается безработным? Человек, который хочет работать, но не может ее найти. Или также те, кому работа просто не нужна, и они ее не ищут. Димитриус, по-разному бывает. По-разному, видите, как. Тем более, что у нас теневая занятость очень крупная. Человек формально нигде не работает, а на самом деле у себя там, я не знаю, тортики печет или там, та же самая гаражная экономика, она же у нас довольно тоже серьезная, большая и так далее. Это только сейчас люди в самозанятые начали выходить. А каков процент этих людей, мы с вами не знаем. Но формально можно считать, что да, с точки зрения, как бы, ну, видимости для государства, эти люди безработные. Здрасте, алло.
Алло, Григорий.
Григорий, да.
Ну вот я где-то 5 лет не работаю нигде, как бы, вот и стал на бирже труда в мае, где-то по 5 тысяч каждый месяц плачу.
А вы на что живете-то?
Ну как, вот как живу, где-то подрабатываю там, да, пенсию, за матерью я ухожу, можно сказать, и с ее пенсии, ну и где не попадет.
А квартира? Да. А, то есть вы еще с матушкиной пенсии, понятно.
Ну
и...
да, еще с пенсии, 27 тысяч у нее пенсии, инвалид второй группы, да.
Так.
Вот. Кстати, можно оформить за ней, вроде как работаешь, можно и со своими родителями.
А вы сознательно не идете на работу и живете на мамину пенсию, или как?
Ну да, да, у меня времени нету, просто она не хочет, чтобы только я за ней ухаживал, и все.
А, да, мама сама так, понятно, все, принято, принято. Я тоже ИП, производство вроде выжило, но благодаря спаду заказов и активности налоговой, думаю, закроюсь в следующем году. Перед локдауном, наоборот, вышел на работу и с того времени работаю. Хотя при этом многих друзей посокращали, они получали зарплату 15 тысяч рублей. 7373948, давайте еще кого? Ваш жизненный опыт я готова сюда вывести. Алло.
Да, здравствуйте, Рафаэль.
Да, Рафаэль.
Ну вот на удивление, пандемию за счет онлайн-продаж растет производство.
А что вы делаете?
Одежду производим, собственный бренд.
А,
ну, за счет маркетплейсов там и так далее. Ага. Да, даже людей набираем на работу. И, кстати, не так просто хороших найти профессионалов вот своего дела.
А вам, в смысле, портные нужны? Или
ну,
кто?
Портные, да, все верно. Именно портные, да, найти сложно, именно профессиональных, как бы с опытом. Вот, это один момент. Угу. Второй момент, что хотел сказать. Вот
да.
Очень много, ну, как бы по себе, конечно, страну не судят, вот, но... Очень большой круг людей, особенно в Подмосковье, друзей там и так далее, которые не работают официально нигде, не имеют бизнесов, но вот так шабашкой, подработкой. Могут 3 месяца не работать. И вот считаются они безработными, ими не считаются.
Ну, тоже вопрос. Видите, биржа труда их не видит.
Ну, вот. Да, биржа труда не видит. И вот у меня друзья сейчас там встали на биржу труда, 2 человека. Им дали 3 месяца по 12 тысяч рублей, а потом все.
Скажите, а вы говорите, что сложно найти профессионалов хороших? Да. Их зарплата не устраивает или у них руки не из плеч?
Нет. Просто уже люди заняты, как бы, кто профессионал при деле.
Угу.
Вот, у меня хотя и зарплата выше рынка, ну там процентов на 20, потому что средний где-то 70 тысяч зарплат в Москве, у нас где-то в районе 100 получают. Но угу. Просто найти, правда, очень сложно. Ну вот именно, вот, ну, ищем, очень много денег тратим на поиск, на рекламу. На вакансии очень тяжело найти.
Любопытно. Вот, кстати, видите, какая ситуация. Наоборот, человека с руками сложно найти. Так, еще давайте вас послушаю. Алло.
Алло, да, добрый день. Александр Гусь. Ну, смотрите, сейчас в этом году что-то все печально очень. То есть,
ну, маленького... у вас-то как?
Не, ну мы-то производим, все делаем. Сейчас вот торговля у нас после... Короче, как все вышли,
так.
У нас госзаказы посыпались, мы в этом году больше продали даже, чем, ну...
А вы просто. Чем занимаетесь? Какая у вас сфера какая?
Люстры
делаете, господи. Света да. Больше людям надо. Спасибо большое. Света надо людям больше. Надоела эта тьма беспросветная. Вот поэтому люди, видите, как. И одежду начали покупать. И, соответственно, ну, тоже невозможно же в байковом халате дома постоянно ходить. Это же так семья развалится, слушайте. Если все на удаленке в байковом халате и в стоптанных тапках. Я прекрасно понимаю, почему у Рафаэля производство одежды хорошо идет. Итоги голосования 39% говорят, что потеряли работу, найти не могут. 52% не теряли, все стабильно. 9% потеряли работу и умудрились ее найти. Но не самые плохие показатели, мне кажется. Вот единственное, что 39%, да, это, конечно, проблематично. Вам удачи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир. на радио «Говорит Москва».
Теперь общественная палата, которая предлагает запретить суррогатное материнство иностранцам и одиноким гражданам России, также считает там необходимым отказаться от рекламы такой услуги и исключить возможность коммерческой выгоды. Значит, тут что, подготовкой поправок в законодательство будет заниматься группа депутатов. Президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак напоминал, что суррогатное материнство в стране узаконено как вид медицинской помощи. А с чего вообще, в принципе, все началось? Я напомню, что Следственный комитет летом завел дело, когда на Аргуновской улице в квартире нашли нескольких младенцев под присмотром женщины. Оказалось, что эти дети были выношены суррогатными матерями, но из-за пандемии их родители забрать не смогли, просто не могли в Россию прилететь. Но завели дело, там еще фигурировала статья о торговле людьми, и, в общем-то, с этого все началось. Мы связались с, значит, продюсером Яной Рудковской, которая сама прибегла к услугам суррогатной матери, чтобы второй ребеночек у нее появился. И вот что она нам рассказала в плане сложностей, которыми сопровождается весь этот процесс.
Суррогатное материнство действительно в России самое дешевое. Если мы берем, допустим, Европу и Америку, там, конечно, это все намного дороже. В Америке, наверное, порядка в 3 раза, в Европе даже в 4 раза. Поэтому понятно, что очень многие семьи, которые хотят иметь детей, пользуются суррогатным материнством в России. Надо вообще принять закон о суррогатном материнстве, потому что у нас он достаточно сейчас носит серый характер. Если по закону мать, суррогатная мать может оставить ребенка себе, потому что законы по закону не прописано. Это только юридические специальные контракты, те центры перинатальные, у которых есть лицензия, да, тоже такая. Это все очень условно, потому что я это все прошла, я это все знаю. То есть если мать суррогатная захочет в России, условно говоря, оставить не своего ребенка, она может это сделать, потому что в законе не прописано это. У нас не запрещено суррогатное материнство, но официально оно, в принципе, у нас не разрешено. То есть моего ребенка суррогатная мать, если она бы захотела, она могла бы оставить себе.
Это Яна Рудковская, продюсер, которая прибегала к услугам суррогатной матери. А сейчас с нами на связи один из авторов как раз законопроекта, который, насколько я понимаю, будет разрабатываться после вот принятия этой резолюции общественной палаты. Николай Зимцов, член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Здравствуйте, Николай Георгиевич.
Добрый день.
Смотрите, я увидела выдержку вот в этой статье как раз. В вашем интервью вы говорите, что эта область совершенно не регулируется законом, наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка. Ну, во-первых, как не регулируется, если все-таки нет единого нормативного акта, но есть прописанные как бы другие нормы в других законах. И другой момент, скажем так, о каком вреде вы говорите?
Ну, давайте так. Да. Технология существует.
Испокон веков, никто не спорит.
Нет, она не испокон веков, это современная технология, которая сейчас подается как, значит, метод борьбы с бесплодием, да? И никто с этим не спорит. То есть, как технология, которая могла бы решить проблему супружеской пары, которая хотела бы завести ребенка, но естественным путем получить его не может, он возможен. И более того, его можно было бы поддержать и ввести в проект демографии, еще снабдить бюджетными деньгами и попросить врачей давать показания к его, так сказать, да, там, использованию этого метода. Но жидкости, которые используются, они не безвредные. Есть на этот счет
мнение врачей. Вы про какие жидкости говорите, в смысле?
Ну, там, сказать, препараты, которые используются для подавления иммунитета, я не врач, но у меня есть мнение, экспертное мнение врачей на этот счет, да? Они не безвредные. Вот. Поэтому с этим надо разбираться. Но мы хотели бы, честно говоря, отодвинуть в сторону все, что касается той части суррогатного материнства, которая касается национального, ну, как бы сказать, то, что предназначено нашим супружеским парам, которые хотят завести ребенка. То есть это, ну, такие, мы понимаем этих людей и хотели бы им помочь, и понимаем, что этот, значит, этот метод для них вполне может быть...
Так они этим методом пользуются, но вам это не нравится. Я спрашиваю, что
нет,
не нравится?
Нет, подождите, вы не передергивайте, пожалуйста. Еще раз повторяем, что то, что касается семей нашего, граждан нашего государства, семьи, которые не могут естественным путем получить ребенка, этот метод для них приемлем, и мы хотели бы, наоборот, поддержать их,
так,
просто введя это в какую-то цивилизованные рамки, да, чтобы, значит, наше государство это регулировало. что мы хотим отделить.
Давайте.
То есть то, что, где происходит запрещение. Ну. Мы хотим отделить от наших добропорядочных граждан, наших семей, отделить огромный сегмент, наполненный непонятными совершенно деньгами, наполненный криминалом и какими-то связями с непонятными для нас иностранцами, которые, пользуясь этой правовой лакуной, заказывают у нас детей. И, кстати, вы сказали, что у нас же все в порядке, но откуда берутся тогда квартиры-накопители, где дети иногда на тот свет отправляются без документов?
Ну, вы, во-первых, там документы были, а во-вторых, просто родителям не дали приехать в Россию.
Послушайте, у меня есть связи и со Следственным комитетом, у нас есть... позиция Следственного комитета на этот счет.
Короче, иностранцам нельзя. Смотрите, у нас 3 минуты, иностранцам нельзя. Да. Давайте четко. Что вы хотите конкретно, чтобы что получилось?
Мы хотим оградить наших женщин молодых репродуктивного возраста
так.
от зарабатывания. Причем еще, здесь понятно совершенно, что это все это делается на деньги огромные, да, которые...
Но она тратит свое здоровье, почему бы ей за это не заплатить?
Ну хорошо, а вы знаете судьбу этого ребенка? Куда он ушел? Есть ли у него семья? Попал ли он?
А вы знаете судьбу каждого ребенка, вообще рожденного в Российской Федерации, даже от семейной пары, естественным путем? Что с ними происходит? Какая принципиальная разница здесь?
Эти дети пересекают границу. Они рождаются от наших гражданок.
Так.
Они рождаются у нас на территории нашего государства.
Но.
Они не имеют никаких прав. Они уезжают туда, куда мы не знаем,
и
их последующая судьба нам неизвестна.
А вы очень заботитесь.
У нас, да, мы заботимся. У нас не очень хорошая, у нас страшная ситуация с демографией, поэтому нам дорог каждый ребенок. Мы считаем, что это можно было бы как поддержание собственной демографии использовать, но просто портить здоровье женщин и детей, которые, куда-то исчезают, мы...
Да почему портить здоровье женщин-то, вы мне объясните? Женщина здоровая, репродуктивная.
Нет, потому что, используя эту технологию, женщина портит свое здоровье. Она должна с этим согласиться.
Так она соглашается, и деньги ей за это платят. В чем проблема-то?
Ну, хорошо, если женщину купили, вы согласны с той позицией, что ребенок исчезает в неизвестном направлении, и что он, переходит
сперматозоид папы. Какую филиппинскую фабрику?
Банк органов. Которые, используются для...
Если вы не знаете... Стоп, подождите. Если вы не знаете судьбу этих детей, откуда вы знаете, что их на органы продают? У вас статистика есть?
Хорошо. Я предлагаю вам использовать логику, когда кому нужны
чью? Депутата Государственной Думы или чью логику-то использовать? Скажите, я пытаюсь от вас логики добиться. Конкретно, если врачи говорят, что это вид медицинской помощи, почему женщина не может...
Хорошо, вы признаете о существовании сегмента, который связан с... вытяжками 64 фракций из ребенка, которые используются для препаратов.
Я признаю, что есть негодяи на планете Земля, я признаю.
Есть такой.
Подождите, вы это пропишете в законодательстве? Или что вы конкретно там пропишете?
Мы хотим, чтобы технология была доступна только гражданам России на альтруистической основе. То есть государство поддерживает только своих граждан, которые хотят получить ребенка, но не могут это сделать естественным путем.
А что значит альтруистский путь? Есть женщины, которые готовы выносить чужую яйцеклетку со сперматозоидом, оплодотворенную яйцеклетку. Почему ей за это нельзя платить, если даже она выносит ребенка для граждан Российской Федерации? Вопрос.
Потому что вы хотите сделать такой туризм, который нас ставит в ряд стран Грузии, Украины и России. А я хочу этот рынок закрыть. Для этих неизвестных для нас иностранцев.
Подождите, когда ваши же. Стоп! Да я про русских людей говорю. Почему платить-то не надо? Почему платить-то не надо той женщине, которая готова выносить этого ребенка?
Нет, женщина может получить деньги, конечно же, от той пары, которая решила использовать это. Но, во-первых, они должны знать друг друга. Во-вторых, это очень деликатный.
Кто кого знает друг друга?
И гестационный курьер, и та семейная пара, которая выбрали ее в качестве таковой. То есть они должны знать друг друга. А в случае с этим иностранным покупкой, зачастую они вообще не знают.
Последний вопрос. Почему одинокий мужчина или одинокая женщина в Российской Федерации не могут, с вашей точки зрения, прибегнуть к суррогатному материнству? Чем они хуже, чем семейная пара?
Почему вы меня все время вытягиваете на ответ, что я хочу запретить отечественную суррогатную медицину.
Почему? А вы... Подождите, я не говорила про отечественную суррогатную.
Я вам говорю, что мы делаем это в интересах.
Одинокая наших... женщина может прибегнуть к суррогатному материнству, скажите, гражданка России, или мужчина, или нет?
Вы знаете, надо разбираться с этим одиноким мужчиной, почему он хочет получить
почему
ребенка.
Почему он одинокий? А женщина?
Нет, почему он хочет получить ребенка?
А женщина?
Вы знаете, есть понимание, что наиболее гармоничное развитие ребенка происходит в полной семье, полноценной.
А что же делать с тем, что у нас дети рождаются, а люди потом разводятся?
Надо с ними разбираться. Может быть, ей замуж стоит выйти или ему пожениться. А почему они не хотят в брак вступать? Вы не знаете?
Почему?
Я тоже могу задать вопрос. Я тоже не знаю.
Вы тоже не знаете?
Может быть, они выбрали себе путь одинокого существования. Вот они не хотят вступать в брак. Они живут, скажем, с такой же прекрасной своей половиной.
Да.
Вот. Ну, они представители некого, такого вот нетрадиционного взгляда на отношения. Вы считаете, что им нужно, родить ребенка?
Я считаю, что дети должны у счастливых родителей быть, и все. Спасибо большое, Николай Георгиевич. Спасибо, Николай Земцов, член Комитета Госдумы по развитию гражданского общества. Все, новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, мы продолжаем. Давайте, вижу ваш большой отклик на мою беседу с господином, депутатом, с господином Земцовым, который, к сожалению, мы не смогли от него добиться конкретных идей того, конкретного способа регулирования суррогатного материнства. Какая логика прослеживается? Иностранцам нельзя, потому что вдруг они что-то с этими детьми сделают. Но другой разговор. Если это медицинская услуга, это так прописано, более того, это законно, то что страшного, по сути, в том, чтобы, например, как-то отрегулировать это дело? И какая разница, родится этот ребенок здесь, например, и мы точно так же не знаем его судьбу? Потому что его забирают родители у суррогатной матери, отдают суррогатной матери деньги, и все. На этом все заканчивается. Точно так же мы не знаем эту судьбу за границей. Ларгус говорит, вы не правы, просто ужас. Ларгус, объясните, в чем я не права? Понимаете, я готова выслушать конструктивную критику, но просто конкретно, в чем проблема? В чем проблема одинокой женщине, например, которая там не может родить, например, да, или не хочет по каким-то причинам сама рожать, используя там тоже, там, я не знаю, услуги банка спермы? Прибегнуть к суррогатному материнству. Почему она не может этого сделать? Если в логике депутата этим должны, к этому должны прибегать только семейные пары, вопрос возникает, что мешает людям заключить фиктивный брак? Что принципиально меняется от того, что это как бы пара взяла этого ребенка, сделала этого ребенка, да? Или это сделал одинокая женщина или одинокий мужчина? Что там? Или мужчина по умолчанию сразу записывается в педофилы или еще куда-то? Вопрос. 7373948, 212. При всем уважении, это все же торговля людьми, нет? 212. Почему это торговля людьми? Это медицинская услуга. ЭКО. Процедура экстракорпорального оплодотворения. Как считать? Представители церкви тоже против нее, кстати. Не получилось естественным путем. Значит, и не надо. Значит, и не положено по судьбе. Но человек может. ЭКО стоит дорого. Это торговля эмбрионами или нет? Расскажите мне, пожалуйста. 7373-948, телефон в прямом эфире. В конце концов, если вы это называете торговлей, вы отправляете свою жену в роддом, вы ухаживаете за своей супругой, девушкой, да, которая вынашивает вашего ребенка. Вы что, яблоки не покупаете? К примеру, да, или денег не даете на хорошее обследование, или денег в роддоме, например, там не оплачиваете роды. Тоже потому, что вы говорите, все должно быть бесплатно. Как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здрасте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я бы посоветовал вашему...
Кому?
Бывшему
моему ничего советовать не надо. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, таких депутатов... депутаты разные есть. Купить за деньги любовь ребенка, мужа, жену, нарушает гармонию полов в целом. Убивает... 581. Почему убивает семью? Почему? Во-первых, семья создается. Более того, если, например, мать или отец один воспитывает своего ребенка, просто потому, что там либо развелись, либо кто-то из них погиб, не дай бог. Это все равно семья. Здесь-то что? Организм суррогатной матери – это инкубатор. Более того, суррогатными матерями, мы понимаем, могут быть только женщины, это прописано в законодательстве, только женщины, рожавшие уже уже рожавшая. 7373948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте, это Александр, Москва.
Да, Александр, слушаю вас.
Ну, я писал вам, что вот этот депутат, он вообще такую ерунду нес. То есть никаких фактов, никаких убеждений. То есть, ну, не знаю. Ну, это ладно. А лично я как отношусь к делу? Вполне нормально. Вот так вот по природе женщина, вы правильно сказали, как практически инкубатор, если можно так выразить, да? То есть для нее ребенок, это чужеродный, ну, как организм.
Это да, не ее, организм. Да, это не ее ребенок, ее клетки в этом не участвуют, это правда.
Да, да, и вот подавляется, это от природы подавляется иммунная система, чтобы не отторгнуть этот, скажем...
Слушайте, ну то же самое делается, когда резус-конфликт, может быть, у матери с ребенком, тоже колются эти препараты.
Конечно.
Ну и что,
конечно.
Какие проблемы-то?
И какая разница, какая будет там яйцеклетка? Если женщина, опять же, у нее выбор, она захотела вот, ну... доброе дело сделать, да. или денег заработать, это ее личное право. Как вот, профессиональные спортсмены, они так гробят свой организм, это опять же их право. Как угодно, какой бы там ни было...
другой момент.
Не вред, угу. Но это человек выбирает сам себе.
Другой момент. У женщины, просто банальный пример, вот есть молодая женщина, например, и у нее вдруг обнаруживают рак. И ей говорят, у тебя в ближайшее время там химиотерапия и так далее и тому подобное. А она не успела еще родить. У нее какой вариант? У нее вариант заморозить яйцеклетку. У нее действительно такой там. И у ее мужа, например, да, заморозить, соответственно, свой сперматозоид. Ну, как-то так, да. И вот им этот ребеночек нужен, например. Потому что сама она либо не вынесет, либо, не дай бог, вообще не доживет. Но после себя надо оставить продолжение. Поэтому что плохого, что эти люди пойдут на такой шаг? Вопрос просто. Сложный, неоднозначный. Все может быть. Мы с супругой решили пройти обучение в школе приемных родителей. Есть примеры счастливых семей с приемными детьми. Этот ребенок будет свой. Слушайте, здесь не Настя, здесь Евгения 581. Ребенок здесь будет свой именно. Поэтому я не услышала ни одного довода против. Вы говорите, что вдруг в логике депутата, что этих детей будут куда-то там отправлять... Слушайте, мы вот видим сводки новостей регулярно. Мать, которая сама родила, сама либо задушила, либо в морозилку отправила, либо его забил отчим, либо его забил отец родной, потому что ему надоело, что там он пищит, кричит и постоянно хочет есть. Всякое бывает. Почему у нас презумпция виновности автоматически для тех людей, у которых другое гражданство? Или у них нет штампа в паспорте? 7373948. Анна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, уважаемые господа мужики, беременность для организма любой женщины – это, в принципе, стресс. Кроме меня.
Так. Но у меня тоже ничего было, да.
Да. Так. Вот, Евгения Олеговна.
Да.
Вы, когда беременные ходили, вам хотелось посмотреть на то, что появится от вас, это его папы?
Конечно, естественно.
На что будет похож нос, уши, да?
Конечно.
Он будет или она, как это все будет выглядеть и ваше совместное.
Да.
Это самое ценное, что может быть.
Так.
Я ничего не говорю про приемные семьи. У нас у дочери двое старших детей, они сами родили, двое приемных младших.
Угу.
Замечательные ребята. Но когда это вот твое, твое.
Так.
На это так хочется посмотреть, это такое твое. Вот оно еще не успело из тебя вылезти, ты еще с ним познакомиться-то толком не успела, с этим, то, что вылезло-то. Ты еще, может, не знаешь, как его назовешь, но ты уже за него готов горло кому угодно перегрызть.
Конечно.
И фигурально, и если понадобится, и не фигурально.
И вывод ваш?
И вывод если ваш? Есть возможность так
родить,
рожать,
да.
Да, родить. Если вам не нравится законодательство, создайте такое законодательство, чтобы абы кто тут не размножался из нас сам.
Да.
Ну, создайте вы такое законодательство. Вы же все умные, вы же все продвинутые.
А самое главное, а какая разница, как жизнь-то появилась? Спасибо большое, Анна. Но вот правда, если отметать все, что... Какая разница, как появилась эта жизнь? Зародилась она. Как человек в итоге родил ребенка, если он хочет родить ребенка? Это то же самое, понимаете, ну, все равно, что женщинам одиноким, например, мне представляется так, запретить использовать банк спермы. Потому что она, например, не в браке. А допускать к банку спермы только людей, которые, соответственно, в браке находятся. Ну, вот он стерильный, так случилось. И все. Вот пусть она идет, ну, потому что в браке. Что принципиально разного здесь? И тем более, если действительно суррогатные матери, да, во многих, к сожалению, ситуациях бывает, что это единственный способ прокормить даже собственных детей. Она понимает, что она может это сделать. Так что плохого-то, в конце концов? И по рекомендации партии, говорит Панк 13-й. Разумное законодательство необходимо, чтобы оно вообще было. Ольга Минеева, оно есть законодательство. Просто нет единого как бы нормативного акта, а оно как бы встроено в несколько других, и об этом врачи тоже много раз говорили. Все, на этой теме мы застряли, давайте у нас еще есть.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Байден подтвердил готовность вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Он считает, что в противном случае к разработке такого оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны региона. Это будет нелегко, но да, сказал Байден в интервью New York Times. А в чем соль вся? В 2015 году при Бараке Обаме была заключена эта сделка. А, значит, кто там участвовал? Сам Иран, члены Совбеза и Германия. И, соответственно, с Ирана снимались санкции в обмен на то, что они притормаживают на 15 лет свою ядерную программу. Трамп в одночасье в 2012 году, в 2018 году сказал, что нарушают сделку иранцы, поэтому надо выйти и надо ввести санкции. Байден хочет провернуть все назад. Возможно ли это? Иван Тимофеев на связи с нами, программный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, трудно это будет сделать или нет?
Ну, я боюсь, что это будет сделать практически невозможно.
Почему вдруг?
Ну, по целому ряду причин. Во-первых, вот этот демарш Трампа по выходу из сделки, он обрушил доверие, которое до того сформировалось по этой теме. И теперь тегеране могут задать резонный вопрос. Хорошо, а вот через 4 года Байдена не будет, и что? Придет другой республиканец и все обратно отмотает. Да? Почему мы должны этому подчиняться и следовать? Это раз. Во-вторых, вот после того, как Трамп вышел из сделки, американцы выдвинули Ирану так называемые 12 пунктов Помпео. Это 12 требований. Эти 12 требований никуда не уйдут. Да? Они останутся частью внешнеполитической повестки США в отношении Ирана.
Так.
То есть, а санкции привязаны в том числе и к ним сейчас, получается. Вот. Поэтому я думаю, что да, Байден будет как-то пытаться восстановить многосторонний формат. Угу. Американцы ведь заинтересованы в многосторонней дипломатии не ради многосторонней дипломатии. Им вообще резолюция ООН и сотрудничество с Европой, и с нами, и с Китаем нужно было для того, чтобы повысить эффективность своих односторонних санкций против Ирана. Так. И они, в общем-то, этого добились, потому что была резолюция, и вот до того, как СВПД появился, действительно давление было очень консолидировано на Иран. И это был фактор, который Иран заставил сесть за стол переговоров.
Тогда возникает другой вопрос, да, ведь все остальные участники сделки, они так или иначе говорили, что Трамп ошибается, и да, было бы хорошо, если бы, что называется, провернуть назад. Но здесь процессуально сложности или все-таки что?
Ну, строго говоря, резолюцию 2231 ООН, Совет Безопасности ООН, пока никто не отменял. Она существует, она продолжает действовать. Более того, Иран формально пока соблюдает СВПД. И да, американцы там обвиняют.
Но там были выводы МАГАТЭ, и там, в общем-то, проблем никаких не было, да.
Да, но есть выводы МАГАТЭ, и, в общем, серьезных проблем там нет. Но для американцев сейчас все вернуть обратно, отменить опять санкции, будет означать, ну, во-первых, потерю лица. Во-вторых, такую радикальную смену курса. Это вообще американцам не свойственно. То есть это вызовет бурю негодования в Конгрессе.
Я бы сказала, что американцам не свойственно до того, как появился Трамп. Да, потому что потом Байден, и сейчас на этом вообще политическую можно будет повестку сформировать, что мы отменяем все то нелогичное, что было при Трампе.
Возвращаем все, как при бабушке Екатерине.
Вроде
понимаете,
того.
Давайте вспомним, как были дела у Обамы с СВПД. Ведь Обама пробивал эту сделку вопреки очень серьезному сопротивлению Конгресса и сопротивлению республиканцев.
Так.
Республиканцы навязали ему очень серьезные ограничения по сертификации СВПД, так называемой. То есть он каждые 3 месяца обязан был подтверждать Конгрессу, что да, сделка соблюдается. И Трамп, он воспользовался этим законодательством, уже будучи республиканским президентом, и, собственно, из сделки вышел. То есть сейчас Байдену будет не просто все проворачивать обратно, потому что есть Конгресс, есть республиканцы. Ведь это не прихоть Трампа была выйти из СВПД. Это была очень четкая республиканская линия, которая еще, в общем, при Обаме присутствовала, и они от нее просто не отступались и последовательно довели это дело до логического завершения. Их кандидат, республиканец, СВПД разрушил.
Почему, с вашей точки зрения, Байден увязывает необходимость возвращения США в сделку с перспективами ядерной программы саудитов, Турции и Египта?
Ну, вы знаете, это хороший вопрос. Так или иначе, это достаточно крупные страны региональные, и прямо или косвенно, ну, пока косвенно, ядерные амбиции у них появляются, да, ну, по крайней мере, в области мирного атома. Да. Они усилия предпринимают. Там, где мирный атом, там рано или поздно может появиться и атом военный. Поэтому, строго говоря, если дальше будет идти все дело именно так, то посыпется по швам, начнет разъезжаться режим нераспространения. Это не в интересах американцев. Они хотят, вот, что называется, на ранних стадиях это как-то упредить, этот процесс остановить.
Да, но вся проблема-то, она же не только в Иране, у нас прям 20 секунд остается. Ведь есть же все-таки, есть Индия с Пакистаном. Да. Есть, в конце концов, Израиль ни туда, ни сюда с этой программой. Да, и вот те страны, да, которые я перечислила. Здесь, возможно, вообще какой-то новый всеобъемлющий план потребуется.
Ну, я считаю, что он пока невозможен. Он пока невозможен. Придется кейс-бай-кейс, что называется, с каждым случаем разбираться по отдельности.
Так.
Всеобъемлющего плана сейчас не выйдет никакого.
Благодарю вас, Иван Николаевич. Иван Тимофеев был с нами на связи, программный директор Российского совета по международным делам. Димитриус, если у Байдена это получится, то ему нужно будет Нобелевку дать, так как он опровергнет выражение, что фарш невозможно провернуть назад. Но, видите, Иван Тимофеев говорит, что все не так просто, нельзя просто росчерком пера выйти оттуда, а потом таким же росчерком вернуться обратно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про алкоголь. В Ярославской области нашли 500 тысяч бутылок поддельного алкоголя. В Переславском районе больше года действовала линия по розливу спиртного под видом известных брендов. 200 тысяч пустых бутылок изъяли. Десятки бочек со спиртом по 15 кубов каждая. Для вывоза 30 большегрузов по 20 тонн потребуется. Сотрудники ФСБ задержали еще руководителя нелегального производства. Это гражданин одной из республик Закавказья. Он находился в розыске. Подпольная продукция продавалась на территории Ярославской области и в Москве, ТАСС сообщает. И она представляла угрозу для здоровья потребителей. Вадим Дробест, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра». Вадим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, там нам так долго говорили, что рынок, в общем-то, отрегулирован и даже как бы суррогатный, не то что совсем, да,
поврежден. На 100% надежен и безопасен.
А давайте где же защита разделим. От паленки-то? Давайте, защиту от паленки.
Давайте
как?
Разделим, так сказать, там все, мух и котлеты.
Давайте.
Первое. Во-первых, у нас создан с 2017 года легальный рынок России. Для нормальных, у которых зарплата выше 20 тысяч рублей. Так. Эти люди... А в 2014 году окончательно разделились потребители на две группы. На тех, кто покупает продукцию в легальной рознице и пользуется легальной продукцией, и тех, кто покупает в нелегальной рознице продукцию, суррогатную и так далее.
Так
вот, система ЕГАИС, которую внедрили в легальной рознице в 2017 году, гарантирует качество, безопасность и легальность продукции в каждом легальном магазине, который имеет лицензию.
А вот эти 500 тысяч бутылок...
Да. Та продукция, которую производили вот на этом подпольном нелегальном заводе, никогда бы не попала в легальные магазины. Она попала бы только в нелегальные розничные точки.
А таких
это
много?
Продажа... Таких продажи из квартир, продажи незаконные в разных павильончиках, киосках и так далее, и так далее, и так далее. Просто рынок легальный, он создан, ну, источник или причина существования нелегального рынка – низкие зарплаты и высокие цены на легальный алкоголь. Ну, для сравнения, минимальная зарплата в России сегодня 12 500 – это 50 бутылок легальной водки. В Европе минимальная зарплата позволяет приобрести 200-250 бутылок легальной водки. Это не значит, что в таких объемах ее покупают. Это говорит о том, вот, что можно купить на эту зарплату. И поэтому, если у нас, например, ну, процентов 35-40 крепкой продукции в нелегальном секторе, это и суррогаты, и спиртосодержащие жидкости какие-то, и самогон, и нелегальная водка, и продается все это по цене в пределах 100 рублей. Так. В легальной рознице водка 250 и дороже. Вот источник существования такого производства, которое есть. Таких производств за последние 5 лет Росалкогольрегулирование, МВД и ФСБ, ну, арестовало около 800.
Вадим, тогда вопрос возникает, как отличить легальную точку от нелегальной точки продажи?
Ну, здрасте, а тут и отличать нечего, вы знаете, то есть вот есть, да, тут просто не бывает, то есть они настолько разные, то есть вот магазины, все абсолютно магазины, в которых большие витрины алкоголя, и там не одна бутылка, которая из-под полы, понимаете, в нелегальной точке продукция не стоит на витрине, там и нет такой витрины. То есть там продажа идет заведомо, известно, как правило, в последнее время проверенным своим людям, то есть никто не продает там любому покупателю, который приходит. Каждый магазин, который имеет лицензию, так, так, его, ну, не спутаешь, я не знаю, с нелегальным подпольным.
Ага. Да, благодарю вас. Благодарю вас, Вадим. Спасибо, все разложили. Вадим Дробин был с нами на связи. Директор Центра исследований Федерального регионального рынка алкоголя. Цифра. Все в бутылках водки посчитал. Давайте так, вам денег на какой алкоголь хватает? Ну вот правда, на какой алкоголь вам хватает денег? И самое главное, как вы... Ну, пытайтесь удостовериться в том, что это там легальный алкоголь. Или все. Или, в общем-то, сейчас уже действительно система ЕГАИС есть, и никаких проблем не возникает. Я понимаю, что в Москве просто, ну, вряд ли такие проблемы есть. В Москве максимум, может быть, могут какие-то домашние пивовары еще продавать что-то, но это немножечко другое, это не нелегальные бутлегеры. Вот. А что касается регионов, это посложнее. Потому что, зная, в принципе, что такое, например, Переславский район, я прекрасно понимаю, где они могли продавать это. Смотря сколько пить, говорит Григорий. На какой алкоголь вам, во-первых, денег хватает? На дорогой, на дешевый? Вы вообще обращаете на цену, когда покупаете этот алкоголь или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Я не знаю, видите где-нибудь коньяк за 100 рублей, что вы его берете или нет? Если есть такой, конечно. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я живу в Москве, когда я в Москве выпиваю, я, конечно, покупаю, так сказать, в фирменных магазинах.
Так.
А когда я, ну, летом, осенью езжу на рыбалку, вот, в Тараканскую область, там совершенно, знаете, замечательно до такой степени, что я привозил своим друзьям в Москву эту водку попробовать. Ага. И они просили, в следующий раз приедешь, привези нам еще ящик.
Ого, ничего себе. Так, и ничего не опасайтесь, ничего?
А вы знаете, что опасаться? Там я живу в маленькой деревне. Человек, который ей торгует, все местные ее покупают. Если он привезет какую-то отраву, то сказать, ну, мы не будем говорить о жутком, что его там убьют, ну, это само собой. Ну, просто ему все...
Ну, все себе дороже. Понятно.
Вот, смотрите, а по цене, извините, так сказать, чтобы просто понимали...
Ну, сколько, 50 рублей? Сколько это стоит?
Литровая бутылка стоит, сейчас я вам скажу, литровая бутылка стоит 300 рублей.
А, 300 рублей литровая.
Ну, это литровая бутылка, да?
Понятно.
300 рублей, мы, знаете, замечаем, вот, опять же, так сказать,
да.
Люди даже разных национальностей в Москве пили у меня эту водку, так сказать, угу. Ну, она ни в какое сравнение даже не идет, так сказать.
Без брендов, без брендов. Понятно, да. Спасибо. Благодарю вас. А что, пить-то обязательно надо, иначе жизнь не жизнь, интересов-то других в жизни нет, говорит 040-й. У кого как 040-й? Слушайте, если вы вдруг подались в трезвенники, это не значит, что, соответственно, кто-то другой, в общем, не подался даже не в алкоголике, а просто не чурается алкоголь. Ничего там плохого нет. В Астраханской все пьют водку водка-пленка. Это что такое водка-пленка? Паленая, что ли, водка? Я просто не очень разбираюсь в этом сленге. Вы меня просветите, пожалуйста, молодую девушку. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
История жизни. У меня брат работает в Чкаловском аэродроме. Там военная авиация. Так вот, с Северного Кавказа ребята постоянно возят заказы ящиками. Вот. И все пьют, и все довольны.
И все пьют, и все довольны. Ну, не знаю, я просто, может быть, конечно, это в регионах, а мы тут в Москве такие все расслабленные, вот, но как-то на цены все равно обращаешь внимание, что... Ну, и точно совершенно не будешь покупать какой-нибудь, я не знаю, бурбон, который вдруг продается в киоске. известный. Ну, как-то так, вряд ли. Я спирт беру у проверенных врачей. Настойки делаю дешево и вкусно, говорит Панк 13. Ну, и сколько у вас себестоимость-то получается, расскажите. Ой, у меня хороший резерв в подвале имеется, очень хороший. Так, резерв в смысле, вдова Клико резерв или какой резерв-то у вас? Или просто спиртовой? Какую формулу забыла? C2H5OH, что ли, да? Алло, здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
В эфире, да?
Ну, так точно, 5 секунд.
Ну, смотрите, девушка, вот я сейчас...
Юноша, простите, ради бога, 15 часов новости, а то очень долго раскачиваетесь.